Кто и как будет разъяснять обществу поправки в Конституцию? Еще не генпрокурор, но уже обозначил проблемы. Игорь Краснов намерен сократить сроки арестов. И за оскорбительное высказывание ответит. Спикер Госдумы предложил наказать телеведущую Алену Водонаеву. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Накануне Владимир Путин, президент России, внес свои поправки к Конституции, и Совет Федерации сегодня эти поправки вроде бы как одобрил. Но общество, и не только общество, практически все задаются от мала до велика вопросом, почему все так торопятся с принятием поправок к Конституции, и смелые журналисты сегодня адресовали этот вопрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, на что он ответил, цитата, «Президент озвучил инициативу, любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, встречаются с большим вниманием, и реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются исключительно в приоритетном порядке. Это абсолютно понятная и ясная реальность, в которой мы существуем». Конец цитаты. В принципе, тут все по существу, добавить, наверное, нечего. Но, тем не менее, вспоминая всем известную поговорку «поспешишь, людей насмешишь», и учитывая, какое количество людей принимают так или иначе участие в формировании этих поправок к Конституции, не получится ли так, вот как сказано в поговорке, на ваш взгляд?
Надеюсь, что нет. Во-первых, Совет Федерации не может еще одобрить законопроект, потому что в Государственной Думе он будет рассмотрен только в первом чтении 23 января. А на сегодняшний день работает...
Комитет Совет Федерации, да, исправляюсь.
Комитет может, да, одобрить. Ну, это такое предложение о внесении.
Да.
И выразить свое мнение по этому законопроекту. На самом деле, после принятия законопроекта планируется еще всенародное голосование по нему. То есть... народ Российской Федерации будет голосовать уже по готовому, в общем-то, представленному проекту закона. А люди смогут ознакомиться, прочесть, внимательно изучить и вынести свое какое-то решение. А кроме того, сейчас идут очень существенные такие серьезные обсуждения в общественных организациях, в трудовых коллективах. Насколько мне известно, уже вот по линии профсоюзов направлен соответствующий проект поправок и уже начинают обсуждаться в трудовых коллективах он. Понимаете, там нет ничего нового, кроме того, что президент уже огласил в своем послании. То есть, в принципе, понятные, прозрачные и приемлемые для каждого гражданина Российской Федерации изменения. Особенно, ну вот меня как трудовика очень порадовали изменения в отношении индексации пенсий. Угу. Вот сегодня у нас два компонента пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Это обязательное пенсионное страхование и вот накопительная часть пенсии, которая на данный момент заморожена, но тем не менее люди продолжают получать соответствующие выплаты из накопительной части и готовится еще гарантированный пенсионный план. Это третий компонент пенсионной системы. Но уже сейчас президент своим предложением вносит соответствующую поправку в Конституцию, что все вообще пенсионное обеспечение в Российской Федерации подлежит обязательной индексации в соответствии с уровнем инфляции. Задумывались об этом раньше негосударственные пенсионные фонды? Абсолютно нет. Задумывался ли сейчас автор, ну, я имею в виду Центробанк, Минфин, задумывались ли о том, чтобы государственный пенсионный план, вот этот новый пенсионный продукт, также индексировать в соответствии с уровнем инфляции? Уверена, что нет. То есть вот такие поправки, в том числе о том, что уровень доходов населения, уровень заработной платы работающего населения должен быть не ниже прожиточного минимума. Для меня это тоже существенно важно, как для каждого гражданина Российской Федерации.
Но согласитесь, что и цифра, которая озвучена в прожиточном минимуме, она, в общем, тоже... очень минимально, скажем, мягко говоря. И как прожить на эти деньги, например, в Москве, там, семье, например, из трех человек, я не представляю.
Вот новому правительству как раз предстоит решать проблему по наполнению минимальной потребительской корзины. Нам нужно уже вот все-таки оторвать вот этот вот прожиточный минимум от потребительской корзины. Мы должны понимать, а на что действительно живут россияне. Как они, ну, действительно ли они вот едят только там определенное количество килограммов крупы, овощей, фруктов, мясопродуктов, там, рыбопродуктов, да, надевают два пальто в течение трех лет или еще что-то. Наверное, пора их наполнить современной продукцией. Я имею в виду и средства коммуникации в том числе. Потому что сегодня человек не может жить без интернета, без коммуникации. Он не может даже найти работу, если он вдруг ее потерял без соответствующих коммуникаций. Значит, средства связи необходимо оплачивать. Нужно это предусмотреть. А я считаю, что сегодня вот у Федеральной налоговой службы есть возможность, с учетом тех особых продуктов, которыми они сегодня обладают, а это лучшие продукты в мире, самые прозрачные системы, они могут сегодня уже сделать такую статистику, анализ, а, собственно, что покупает среднестатистическое домохозяйство России.
Я не удивлюсь, если Даниил Егоров именно этим и займется. ФНС.
Я думаю, он справится вполне с этой задачей.
Вы сказали про всенародное голосование, и об этом тоже спрашивали у Дмитрия Пескова, и он сказал, что будет некое массированное обсуждение. Мы вот накануне тоже поднимали этот вопрос. Не очень понятно, как вот в контексте того, что все, как знаете, гул автомобилей, все обсуждают вот эти вот поправки, а что по существу донести каждому в Российской Федерации представляется, ну, довольно сложной миссией, особенно если это люди пожилого возраста, особенно это люди, которые получают свою пенсию и живут где-нибудь под Таганрогом, да, и вот им разъяснить, что значит сокращение судей в Конституционном суде и как это впоследствии может на чем-то сказаться, довольно сложно. Как это сделать?
Я думаю, что в любом случае будут готовы общественные организации, НКО, участвовать в этом процессе, экспертное сообщество. И если вот гражданин желает узнать больше о Конституции, у него есть все возможности это сделать. Сегодня, наверное, не только мы с вами обсуждаем изменения в Конституцию, но и каждый телевизионный канал говорит об этом, каждый, там, даже телеграм-канал, социальная сеть, все обсуждают Конституцию. Действительно, это востребованный процесс изменений, и в большинстве своем уже сегодня люди высказываются за изменения. За изменения, за движение вперед.
Владимир Путин сам непосредственно еще будет обращаться к народу и транслировать то, что имеется в виду, когда вносятся поправки к Конституции? Или все, что нужно было, он сказал в послании Федеральному собранию, и больше эта тема как-то подниматься не будет? В большом формате я имею в виду.
Ну, мне трудно ответить, потому что я даже
по вашим ощущениям.
По моим ощущениям.
Ну, то есть вот когда, смотрите, вводились изменения в пенсионное законодательство, народ хотел, и народ, в общем, просил о том, чтобы им разъяснили, как это будет работать, и что в итоге они получат ко времени, когда наступит их пенсия. Вот в случае с поправками к Конституции также, по вашим ощущениям?
Я думаю, нет. Вы знаете, вот те поправки в Конституцию, которые уже назрели, которые требуют вот решения, внесения изменений, они, в принципе, принимаются народом достаточно положительно. А пенсионная реформа — это был непростой вопрос, вопрос, связанный с ухудшением демографической ситуации, с провалом, в общем-то, демографическими ямами, с которыми мы столкнулись, с тем, что, в общем-то, пенсионных средств не хватало на то количество жителей. Да, это замечательно, что люди стали жить дольше, и средняя продолжительность жизни у нас в России изменилась. Но мы также понимали, что необходимо менять что-то, чтобы не потерять просто возможность достойно обеспечивать россиян, достигших пенсионного возраста. Но более того, не то, что не потерять, а повысить их доходы, потому что та средняя пенсия, которая у нас сформировалась еще в 2000-х годах, она была, конечно, катастрофически мала. И только со временем, постепенно, теми надбавками, которые вводил в том числе президент для пожилых граждан, для граждан, имеющих статус участника Великой Отечественной войны, там, ветерана тыла и так далее, вот они как-то подтянули наших пенсионеров до достойного уровня жизни. Ведь вот я, например, помню еще те годы, когда пенсионеры, очень многие просили подаяние на улицах. Это была катастрофа, это было позорно для России. Сегодня у нас нет пенсионеров бедных. Потому что у нас даже если пенсионер никогда, ни дня, нигде не работал, получает социальную пенсию, то с подачи, опять-таки, нашего президента регион ему поднял сначала социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе, а потом уже ее индексировал. Это произошло в прошлом году, и теперь у нас ни один пенсионер ниже дохода, чем прожиточный минимум, не получает.
Но и все-таки я вас верну к поправкам в Конституцию. Разъяснения дополнительные от президента, вы полагаете, не нужны?
Я думаю, что это решение будет за президентом, но он вполне может захотеть обратиться к гражданам и рассказать просто, что вот изменилось дополнительно, допустим, кроме того, кроме тех предложений, если они поступят. Пока, например, я не вижу таких предложений со стороны экспертного сообщества, чтобы поступали какие-то дополнительные еще предложения.
Хорошо. Тем временем определенные разъяснения уже дал и Игорь Краснов. Он рассказал о проблемах, с которыми надо работать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Игорь Краснов, кандидат на пост генерального прокурора России, рассказал о проблемах, которые нужно оперативно решать. Так, например, надо сокращать сроки арестов и предварительного расследования. Опять, что называется, быка за рога взял, потому что кто бы и к нам в студию не приходил, и вообще об этом часто говорят сотрудники ФСИН, например, адвокаты, юристы, СИЗО переполнены. И из-за того, что расследование продолжается иногда крайне долго, это реально необходимые меры. Но возникает сразу же вопрос, за счет каких процессов мы можем ускорить, например, рассмотрение дела?
Конечно, за счет дополнительной нагрузки на следственный комитет, на следственные органы. Это достаточно сложная задача. С одной стороны, сбор доказательной базы — это достаточно такая скрупулезная работа, которая не требует, ну, иногда даже вредит спешка в таком вопросе. С другой стороны, действительно, граждане, сегодня надо отметить, сроки все-таки изменились. То есть те громадные вообще сроки рассмотрения судебных дел, они немножко потихонечку меняются, потихонечку сокращаются, но, наверное, слишком медленно. Я бы все-таки, знаете, как специалист вот в области трудовых отношений, добавила, что у Игоря Краснова впереди достаточно сложная работа еще по огромному пласту нарушения трудового законодательства. А Генеральная прокуратура уже начала заниматься этими вопросами и вот серьезно подтянула вопросы по задержкам выплаты заработной платы, например, совместно с законодателями. В общем-то, этот вопрос сейчас, ну, значительно сокращен, вот та проблема, которая существовала, в том числе по невыплатам таким длительным, в длительных периодах заработной платы, по просроченной задолженности по заработной плате. Сейчас эти суммы сокращаются. Но остается вот огромный пласт неформальной занятости, теневой занятости. Это прямое нарушение трудовых прав работников. Из-за этого фактически страдает население, потому что его доходы не растут. И не растут в том числе его пенсионные права.
А этим занимается прокуратура?
В том числе трудовыми вопросами, вопросами трудового законодательства занимается прокуратура. Прокурор вообще может, в общем-то, неопределенный круг лиц защитить, в то время как без заявления граждан ни один другой орган этого сделать не сможет.
Угу. Еще один момент по поводу того, какие возможны перегибы. То есть, опять же, я вас верну к сокращению рассмотрения дел, процесса, да? И вы сами упомянули о том, что иногда сбор материалов, спешка в сборе материалов, она вредит. Вот так как иногда заявлений крупных чиновников, ну, вот, например, как генпрокурора, они воспринимаются в буквальном смысле слова, и начинает происходить черт знает что. Возможно, какие-то фальсификации, вообще какие-то вот риски там, оперативного вынесения приговоров, там, необъективного приговора, вот такие какие-то издержки, мягко говоря, их назовем.
Вот как раз от этих издержек нужно избавиться, потому что вы знаете, ну, недопустимо шапкозакидательство в таких вопросах, потому что если соответствующий следователь, к примеру, оперативник, будет нацелен именно на закрытие дел, а не на сбор доказательной базы, то это катастрофа.
Но потому это что вот, он как, будет знаете, понимать, есть что, план.
Да, ты просрочил сроки, ты не получаешь премирование,
да?
Может
да.
быть, будешь дисциплинарно наказан. И это, конечно, подталкивает к служебным злоупотреблениям, а это человеческие судьбы, вся система Генеральной прокуратуры, прокуратуры в целом. Поэтому, конечно, здесь предстоит так серьезно сбалансировать эту работу. С одной стороны. С другой стороны, действительно, вот век компьютерных технологий и Тот сбор информации, который вот производился еще, допустим, 20-30 лет назад, он сейчас намного упрощен. Сегодня есть возможности, и они полноценно уже используются в Российской Федерации, по соответствующим по сбору информации, в том числе с помощью новейших и цифровых технологий.
Пользователь Инфарх пишет: надо не сокращать сроки следствия содержания под стражей, а делать следствие сразу судебным, как было в царской России после реформы 1862 года и до 1917, потому что, по словам Александра II, предварительное следствие есть источник разложения, кумовства и всяческого рода злоупотреблений, то есть коррупции по-нынешнему. Ну вот как раз то, что
нужно говорить еще о том,
мы с вами разбирали.
Как раз при Александре II вот конечное решение принималось, ну, наверное, вряд ли в пользу справедливости. Все-таки вот судебная система и система контрольно-надзорная, они совершенствуются. И, на мой взгляд, вот сейчас как раз судебный процесс — это та самая конкурентность сторон, обвинения и оправдательная, она дает возможность судье вынести наиболее справедливое решение.
Мы в любом случае желаем удачи Игорю Краснову на, скорее всего, его новом посту, посту генерального прокурора России. Я только добавлю, что президент Владимир Путин в Кремле сегодня поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора, а Игоря Краснова Путин предупредил о недопустимости местничества в прокуратуре, что, в общем, тоже было у некоторых злых языков, я бы так сказала, на устах. Ну а тем временем комментарии телеведущей Алены Водонаевой насчет материнского капитала не оставили без внимания не только федеральные телеканалы, но теперь еще и Госдума. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мимо хамства проходить нельзя, и так как в России в прошлом году приняли закон об оскорблении общества, Водонаеву надо наказать согласно букве этого закона. Я коротко, если вдруг вы не читали, если кто-то из наших радиослушателей не в курсе, о том, что написала Водонаева, что отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут заводить детей ради выплат, что может стать роковым для будущих поколений. Но это коротко о том, что имела в виду госпожа Водонаева. Так как тема спорная, и так как очень много комментариев разного рода и дискуссий на нашем сайте, я предлагаю озвучить часть из них и, собственно, с вами порассуждать на тему того, есть ли в этом высказывании какая-то правда, или же господин Володин категорически прав, когда говорит, что надо Водонаеву наказывать. Пользователь Николай Еремеев пишет: правильно говорит Водонаева. Кот на дереве. А ведь она права. Кого оскорбили-то? Адекватные и умные люди не начнут плодиться просто потому, что государство что-то дает. Дайте людям уверенность в будущем, хотя бы лет на 10 вперед, и зарплаты в хотя бы 1500 долларов в месяц, и они начнут заводить детей сами. Пользователь Валера. Но есть в стране алкаши, тунеядцы. Но это не говорит о том, что начнут делать детей налево и направо, и за это материнский капитал. Детей не только надо родить, а еще растить, поэтому это полная чушь. Сережа Кукин вспоминает чиновников, которые народ быдлом обзывал. Почему не наказывают их? Сначала пусть разберутся депутаты, сколько они денег дают за рождение ребенка и на что этих денег хватит. Дмитрий Юдин. Наказывать нужно сразу и не пиарить ее, и штраф в 100 тысяч маловат. Тут, правда, не 100 тысяч, сейчас 100 миллионов, по-моему, рублей, если я не ошибаюсь. Да, Володин сказал. Видимо, чтобы Алене Водонаевой мало не касалось. И напоследок еще комментарий вот Анны Котовой. Она пишет, что высказывания блогерши не препятствуют помощи многодетным либо малоимущим гражданам. Она только подчеркивает, что надо больше внимания уделять сложным гражданам. Она говорит, что не должно быть бездумной раздачи материальных средств. Нужен фильтр, как бы над этим не подшучивал кто-то саркастически. Вот такая средняя оценка, средняя температура по палате не ясна, но очевидно, что есть люди, которые раздачу, так сказать, материнского капитала не очень положительно оценивают. Что вы думаете?
Вы знаете, для меня, вот, для меня лично самое печальное в этой истории, что я бы, наверное, даже не знала, кто такая Алена Водынаева. Если бы она своим, прямо скажем, глупым и оскорбительным высказыванием...
Об этом тоже пишут.
Не раскрыла как бы свои такие скрытые таланты как социального эксперта, ну, скажем так, низкой социальной ориентации. Вы знаете, я категорический противник вообще вот высказываний оскорбительных в адрес неопределенного круга лиц, вообще в отношении людей, скажем так, по-человечески. Когда человек берет на себя ну, такую обязанность судить кого-то, он, наверное, должен быть сам безупречен. Я понимаю возмущение председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина вот этим обстоятельством, потому что, понимаете, мы же не говорим о том, что это некая премия для людей. Мы говорим о том, что сегодня, и об этом говорил президент, сегодня российские семьи хотят создавать семью, хотят рожать детей, но часто задумываются о том, об этом говорил именно президент, что часто задумываются о том, что рождение ребенка, первенца, как правило, приводит семью к снижению доходов. Ну, один из родителей, соответственно, получает доход сразу меньше. Мы это знаем все. И это вынуждает семью работать дольше, готовиться дольше к материнству, к деторождению. Что предложил президент? Давай материнский капитал на первенца, облегчить семье задачу, ну, например, по приобретению жилья, по улучшению жилищных условий, там, есть цели расходования материнского капитала. И мы понимаем, что эти цели, это не является неким премированием, стимулированием. Это просто дает возможность людям принять раньше, чем они планировали.
А, то есть проблемы возможных злоупотреблений и использования материнского капитала будут. Не по назначению?
Да пусть будут. Но вот разве наше государство не нуждается в каждом ребенке? Почему мы должны выбирать? Вот за этого ребенка мы будем, допустим, платить? Вот нуждаемость, адресность. Мы будем за этого первенца платить в этой семье, потому что вот эта семья нуждается. А вот за этого мы не будем платить. Почему?
Так дело сводится не только ведь к платить или не платить, а дело, если посмотреть на этот вопрос шире, оно ведет и к тому, в каких условиях растет ребенок. Живет он в полной семье или живет он в детдоме? Потому что, допустим, у него родители алкоголики.
Вот смотрите, у нас система поддержки материнства, детства, система поддержки семьи работает. И вот там как раз критерии нуждаемости, достаточно высокие критерии нуждаемости, уже сегодня действует закон, в соответствии с которым пособие, родители имеют право получать пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет при его воспитании, нахождении в отпуске по уходу за ребенком. В размере однократной величины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе, это примерно в среднем 11 тысяч рублей, где-то по России, где-то больше, где-то меньше, но в среднем 11 тысяч. При том, что, ну вот как раз критерий нуждаемости, доход на одного члена семьи равен или меньше двукратной величины прожиточного минимума. Двукратной величины, да, получается.
Все правильно, да.
МРОТ. Сегодня это составляет 12 130 рублей. То есть на одного члена семьи 24 260 рублей. А есть еще папа, мама, ну, возможно, еще там дополнительный ребенок. То есть папа, мама, ребенок на семью из трех человек больше 72 тысяч, вернее, 72 там, и меньше, к примеру, да? К примеру. Уже семья имеет право получать пособие. Разве это плохо? Вот как раз критерий нуждаемости, и он не маленький, это не нищета, это не порог нищеты. Это действительно поддержка семьи. Сегодня президент еще предлагает, и это будет, я уверена, в самые ближайшие сроки. У нас не только Конституция на первом месте, изменения в Конституцию. Но почему никто не слышит ту огромную часть послания, которое президент поставил во главу, с чего он начал? Поддержка семьи, материнства, детства. Это вот до 7-летнего возраста мама может воспитывать ребенка, и если доходы семьи меньше одного МРОТ на члена семьи, то семья имеет право получать пока на этот период времени половину прожиточного минимума ребенка, 5,5 тысяч. Но я уверена, что эта программа будет продлена, и со следующего года, как сказал президент, составит все-таки те самые 11 тысяч рублей выплата. Почему нет?
Хорошо, у нас буквально 15 секунд. Водонаеву в итоге будут наказывать? Как по вашим прогнозам?
Ну, это как раз задача правоохранительных органов, надзорных органов, потому что это как раз неопределенный круг лиц, их защита. Угу. Прокурор может возбудить, соответственно, по результатам заседания или по соответствующим заявлениям в СМИ.
Хорошо. Напомню, что в студии «Радио Спутник» сегодня член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.